проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Свидетельство истинного свидетеля». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром, 5 ноября 1961 года, в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского — город Венспилс. Благодарю вас, брат Невилл. Благословит вас Господь. Доброе утро, друзья. Большая честь снова находиться сегодня утром здесь, в Доме Господнем, и вновь рассказывать стародавнюю историю, которую мы рассказывали все эти годы многим народам, о том, что благодать Божья явилась нам через Иисуса Христа. И так рад сегодня знать, что мы участвуем в этой благодати с народами всего мира, везде. Знать, что у Бога повсюду есть дети. Может быть, иногда мы не очень хорошо видим это друг в друге, как хотели бы или должны были бы видеть. Но обычно, когда это во время беды, именно тогда показывается настоящее лицо. И сегодня утром у меня есть об этом одна мысль, которую я не знаю, как выразить вам, люди, мою признательность и благодарность вам за то, что вы сделали для нас, как для семьи, во время нашей беды и нужды. Только вечность сможет, я смогу объяснить вам, какое значение имела для нас ваша замечательная верная дружба во время этой нашей беды, когда умирала, отходила домой мать. Я не понимал значения этого так, как сейчас. То есть, значение этого тогда, когда кто-то приходит навестить тебя, когда ты болен. Очень часто я сталкивался с такими проблемами, когда было столько звонков, что я не мог на них ответить. И я передавал эти просьбы другим служителям, чтобы помогли мне справиться. А потом осознавал, что это вызывает небольшое разочарование, ибо, может быть, они позвонили также и тому служителю, но они попросили меня приехать. И это просто вызывает у меня такое чувство, что мне хочется обладать какой-то сверхсилой, чтобы ответить на каждый звонок. Ибо я знаю, что когда я посылал за разными людьми, каждый приходил точно по времени. И какое значение это имело для меня, когда видел, что они пришли, и вы, люди, которые сидели по ночам с матерью. Это сестра Уилсон, и брат Фред Сотман, и его жена, и очень многие из вас. И очень многие предлагали свои услуги. Мы не должны были их принимать, но вы предложили свои услуги. Было столько людей, что с ней кто-то был, меняясь каждые несколько минут. Вы были так добры. И в то время, когда мы положили ее в похоронном зале, вы приходили и навещали, пожимали нам руки и обнимали нас, и выражали нам свои соболезнования. Я никогда не осознавал, что это имеет такое большое значение, пока это не коснулось меня. Цветы, букеты и корзинки отовсюду. Да столько, что их даже не могли вместить в похоронном зале, их должны были разместить по комнатам. Как это? До тех пор никогда не думал, что простой посланный букет цветов имеет такое большое значение. И многие из вас послали открытки из разных мест и выражали открытки соболезнования, положив в них деньги, чтобы сократить расходы и так далее. Никогда не осознавал, что небольшой подарок кому-то или такая мелочь будет иметь такое большое значение, пока это не коснулось меня. Пусть Бог обильно благословляет вас. Я так рад знать, что я часть людей, у которых такого рода дух. Я так рад знать, что я ваш брат. И я надеюсь, что никогда не должен буду возмещать это таким образом, но как-то по-другому. Тогда я стоял в похоронном зале около матери, и приходили очень многие, и некоторые люди, которые смотрели, может быть, люди где-то моего возраста, брали меня за руку, говоря: «Билли, прошло столько времени, Я оглядывался. Не мог их вспомнить, они настолько изменились. Ты проповедовал на похоронах моего ребенка. Ты проповедовал на похоронах моей матери. Ты приходил ко мне в холодную темную ночь. И все такое. Это поистине выражает слово, по-моему, псалмопевца, как хлеб по воде. Это однажды возвратится к тебе. И если бы я был достаточно красноречивым или умел произносить речи, мне хотелось бы просто сказать каждому из вас то, что я думаю, но я не могу этого сделать, потому что я даже не знаю, как это выразить. Но я говорю это так, чтобы каждый из вас понял, что я имею в виду. Я благодарю вас из глубины сердца. И как исполняется Писание, носите бремена друг друга. Итак, исполните закон Христов. Это было... Ее отошествие было для меня чем-то странным. И я никогда полностью не осознавал, почему Святой Дух не сказал мне заранее, как я выразился в последний раз, когда я был здесь за кафедрой в то утро, и мне сказали, что она там, тогда умирала в больнице. Я не принял этого, потому что он не сказал мне, что она умрет. Итак, конечно, мы понимаем то, что многие вещи, которые он делает, он может делать и делает. Он ничего не должен нам говорить. Он просто говорит нам, но, однако, я знаю лишь одно, он делает так, чтобы все это содействовало ко благу. И в это утро, когда лежал в постели и размышлял об этом, первым, кто умер в нашей семье, был мой брат Эдвард. А я был на Западе, работая на ранчо, когда он умер. Меня не было дома, но я увидел его, будучи еще грешником, увидел его в видении перед тем, как он умер. Следующим, кто умер, был Чарльз. Он умер быстро, скоропостижно. Я проповедовал здесь, в небольшой пятидесятнической церкви чернокожих, в тот вечер, когда на дороге Чарльза сбил автомобиль. Следующим, кто умер, был папа. Скончался от сердечного приступа. Умер у меня на руках. Я отдал его душу Богу. Отошел внезапно, быстро. Следующим, кто умер, был Ховард. Я находился на Западе в отпуске у реки без возврата, когда прилетели самолеты, сбрасывая небольшие парашюты, что он умер. Но я, конечно, увидел, что он умрет за года 2-3 года до того, как он умер. Мы знали, что он умрет. Но мать была единственной, кто задержался. И я подумал, что, может быть, поэтому он не сказал мне. Все они уходили очень неожиданно, ведь все они умирали скоропостижно, за исключением матери. Она держалась еще 6 недель, как раз 6 недель. Но, выражая это, я хочу сказать вот что. Моей целью было стоять около моей матери и отдать ее душу Богу во время ее смерти. Нечто странное отправило меня в то утро в больницу, нас с женой, и она была очень слаба, и я помню, что последнее, что она сделала, когда я мог сказать ей, она не могла говорить: «Мама, если ты еще любишь Христа, и Он значит для тебя все, кивни головой». И она кивнула головой, и слезы покатились по ее лицу. Он по-прежнему означал все в самом конце пути. Я погладил ее по щеке, обнял ее лицо руками, и я сказал: «Мама, ты настоящий солдат, я горжусь тобой». Я подумал, интересно, что сатана мог бы сказать, как было во времена Иова? Знаете, Бог не может лишить нас жизни, сатана должен это сделать, мы просто передаемся сатане. И сатана знал, что, зная, что ее время пришло, зная, что она умрет, сказал Богу: «Знаешь, у нее есть сын-проповедник, и дети, исповедующие себя христианами. Позволь мне немножко помучить ее. Я их всех заставлю отречься от тебя». По благодати Божьей нет. И последним, на что она кивнула головой, было то, что Христос по-прежнему был для нее всем, когда она умирала. Придя домой, я подумал, а разве? Я вошел, встал там в комнате. Я взял Библию, новую Библию, и я сказал: «Господь, Ты Бог. Ты не должен мне говорить о том, что Ты делаешь, но мне просто интересно, не сохранил ли Ты, не сделал ли Ты это, забирая ее, для того, чтобы у меня не разрывалось сердце? Если так, то, пожалуйста, утешь меня своим словом». И я сделал так, знаете, берешь Библию, просто открываешь ее вот так, и я просто провел пальцами и открыл ее. Матфея 9. В глаза бросились большущие красные буквы. Она не умерла, но спит. Видите, и это первое, на что упал мой взгляд в Писании, когда я посмотрел. Это, конечно, я, знаете, не использую Библию в качестве планшетки для спиритических сеансов. Мы просто этого не делаем, но в то время я был такой разбитый, и я верю, что Бог дал мне это увидеть. Потому что то, что было после этого, доказало, что это так. Та ночь, конечно, была бессонной ночью. А на следующее утро я был в... Встал, я полагаю, мы были в комнате где-то в 8 часов. 8 или, может быть, позже. Я увидел, как приходят дети, как отовсюду приводят покалеченных детей. Похоже, что количество страдающих детей было шириной где-то в городской квартал и длиной где-то в 2 городских квартала. По левую сторону и по правую сторону сидели люди, и на всем протяжении, похоже, что это было высоко, что вроде, что-то вроде стадиона, который простирался вниз, а потом в самом конце поднимался вверх, не давая людям в самом конце видеть, они могли смотреть вперед. Когда я стоял в голубом костюме, я подумал, как странно, я знаю, что я стою в комнате, дома, но вот я здесь в голубом костюме. И я вел пение, приведи, приведи, призывая к пению обе стороны, этих малышей к Иисусу, их скорее ко Христу веди. И одна известная леди вошла в конце стадиона. Так или иначе, я знал, что она входит, но она начала проходить через аудиторию. А я просто продолжал вести пение. «Приведи!» Я говорил, с этой стороны пойте «приведи», с этой стороны «приведи», вот так. «Их с полей греха к Иисусу». Я собирался помолиться за всех этих маленьких страдающих детей и за больных. И эта леди пришла и направилась к ложе, похоже, как в театре, где, кажется, сидят знаменитости, или ложе президента, или вы знаете, что я имею в виду. Такого рода месте, слева от меня. Эта леди только что вошла, она повернулась к другим людям, которые были там, и просто наклонила голову. Я заметил, что она была одета как-то по-старомодному. И эта леди повернулась, чтобы отдать мне поклон, прямо перед... И тогда я поднялся за кафедру проповедовать. И как только она наклонила свою голову, а я повернулся к ней вот так, и когда я поднял голову, и она подняла голову, смотря мне в лицо, это оказалась мама. И она посмотрела на меня и улыбнулась. Она была молодой, очень молодой. И великий громоподобный голос потряс то место. И вышли слова, и было сказано, «Не беспокойся о ней». Она такая, какой она была в 1906 году. И когда видение оставило меня, я посмотрел, что было в 1906 году. Это был тот год, когда она была невестой моего отца. И я теперь также знаю, что она является частью невесты, невесты Иисуса Христа. Мне всегда будет недоставать матери. Она была любимой и дорогой для всех нас. Я помню ее старые трясущиеся, дрожащие руки, когда Долорес приходилось поддерживать ее руку прямо там, чтобы она приняла причастие. Тогда она была в тени в последний раз, кроме того, когда была проповедь на ее похоронах. Я хочу сказать еще одно, что как раз к тому времени, когда мама умерла странным, непредсказуемым образом, мы не знали, что она умрет в то время, но зашел брат Невилл. Моя жена сказала, что я когда-то, что если я когда-то и был счастлив увидеть брата Невилла, так это и в то время. Сказала, я не знаю почему, но просто что-то, как Бог все это устраивает. Брат Хиггинботом там тоже был, тот, кто только несколько минут назад произнес послание. Он пришел, он оставался при дверях зала, и пришел брат Невилл, и я собрал детей вокруг кровати, и сказал, давайте все встанем вокруг и позволим брату Невиллу. Мама всегда любила слышать, как молится брат Невилл, и просто нравилось его слушать, говорила. Он говорил так искренне, что как будто разговаривал с Богом. Это было последнее, что слышали ее уши. Брат Невилл стоял и молился. Я положил руку на ее голову, а другую на ее руку, в то время, как он молился, и когда он был в молитве, Бог отозвал ее. Я почувствовал такое небольшое странное вздрагивание, и я оглянулся. Она повернула голову и посмотрела на меня, и я понял, что она умирает. Поэтому я сказал, «Всемогущий Бог, сейчас я даю ее душу тебе». И она, как бы ветер прошел по комнате, и она ушла навстречу с Богом. Итак, в один славный день на другом берегу я увижу ее, молодой, женщиной. Конечно, сейчас мы знаем ее как пожилую, ослабшую, трясущуюся мать. Когда у нее было 10 детей, тогда не было так, как у нас сегодня. У нас не было современных средств, у нас не было денег, чтобы это себе позволить. Скажем, сегодня утром мама будет со своим младенцем, а после обеда она будет стирать. И это подорвало ее силы. Но не пожилой, трясущейся матерью, у которой параличное дрожание, а красивой, молодой женщиной. И она будет в том вышнем царстве. Я думал об утешении Божьем, что позволил мне прийти к тому моменту, а потом прямо после того, что как все закончилось, сказал мне почему. И потом сказал мне те утешающие слова через видение о моей матери. Поэтому, друзья, Евангелие, за которое я стоял, я наблюдал за этим, когда дело доходило до предсмертных часов. Я видел это на моей матери, я видел это на моей жене, я видел это на моих братьях. И я знаю, что это значит, когда приходишь к концу пути, имея переживания с Богом. Это что-то значит. Так что я сейчас решился по благодати Божьей отправиться в любую часть мира, в которую Он меня пошлет, ко всякому творению, которому смогу, и проповедовать это Евангелие, потому что это сила Божья ко спасению. Зная то, что когда закончится эта жизнь, у нас есть жизнь на другом берегу, где мы превратимся в молодых людей и будем жить в Его присутствии и Его блаженстве во веки веков. Я верю, что каждая находящаяся здесь драгоценная мать и каждая дочь, каждый сын и каждый отец умрут в Господе. Именно так говорит Дух, ибо они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И в один ясный день мы пойдем и увидим их. Да, если это не так, тогда зачем мы стоим здесь сегодня утром, проповедуя напрасно? Но, друзья, наша религия не напрасна. Это сила Божья, выдержавшая серьезную проверку смертью. Через страдания, через любой способ, как это может прийти, какое это имеет значение, мы собираемся встретиться с Богом. Итак, я желал бы, чтобы у нас были места для всех. И я хочу объявить, я думаю, сегодня вечером будет причастие. Это так, брат Невер? Сегодня вечером будет причастие. И все вы... Я только что подумал о том, что относится к причастию. Один человек недавно пошел в церковь, и за ним должно было приехать такси и отвезти его в церковь. Он был бедный очень человек, и он отправился принять причастие, а его сосед вроде один из таких заблудших ребят, которые не знают Бога. Он спросил своего соседа, сказав, «Куда ты едешь сегодня утром на такси?» Сказал, я подумал, у этого человека едва ли был хлеб на столе. Он сказал, «Церковь принимает причастие». Так что я отправился принять причастие. Так тот сказал, «А что такое причастие?» Он сказал ему, что это такое хлеб и вино Господне. Тот сказал, «У меня это тоже было». Сказал, «У меня была полная миска печенья и литр виски». И за столом мгновенно упал от сердечного приступа. Его смерти ждут в любую минуту. Не будьте антирелигиозными, не будьте неуважительными, понимаете? Почитайте Слово Господне. Понимаете, ибо мы не знаем, в какую минуту нас отзовут для ответа и перед Богом. Итак, кто-то говорит, вы будете здесь сегодня вечером? Простите. Вы будете здесь сегодня вечером? Я намереваюсь прийти, да. Меня спросили, буду ли я сегодня здесь вечером. Я намереваюсь послушать сегодня вечером хорошего проповедника, если смогу, брата Невилла. Но я намереваюсь приходить на каждый вечер причастия. Я думаю, мы обязаны это делать, насколько мы можем. Потом, если это устраивает, если это угодно Господу, и угодно церкви, и брату Невиллу, тогда я хочу снова быть здесь в следующее воскресенье, если Господня воля. И если это устраивает, понимаете? И я просто думаю, что хочу отдать по возможности все до капли, всю силу, которая у меня осталась для Царствия Божьего. Все, чтобы спасти каждую душу, которую я смог бы спасти. Потому что, в конце концов, что бы я делал сегодня утром, если бы мама не была христианкой? Если бы у нас не было той благословенной надежды на другом берегу? Если я помню, как ниже по дороге от моего дома я крестил ее 31 год назад во имя Иисуса Христа. Как раз ниже по дороге от дома, там на реке. И я вижу, как она сейчас подходит и обнимает меня. Это имело большое значение. Я сказал, «Мама, когда-то мы положим тебя в грязную могилу». Я сказал, «Но верующий и крестившийся спасен будет». Да, да. Итак, если бы я не отвоевал для Бога никакой другой души, кроме души моей матери, то я все усилия окупились бы в миллион раз. Да, да, господа, правильно. Итак, я хочу прочесть из Писания два места Писания, так что сначала я хочу прочитать одно из них, а потом мы помолимся, и затем я хочу прочитать другое. И желающие читать вместе со мной, откройте ваши Библии на первой главе Деяний. И сегодня утром я хочу объявить свою тему, если Господь позволит. Итак, причина, у меня тут много писаний и заметок, о которых хочу поговорить, я постараюсь не держать вас слишком долго. Но я старался изучить, находясь в комнате, если Господь не дает мне того, что я думаю будет полезным, я хочу, чтобы это собрание и все знали. Я не прихожу сюда, чтобы просто показаться. Я прихожу сюда не потому, что мы нуждаемся в служителе, а потому что я думаю, что наш пастор один из самых лучших в стране. Это совершенно верно. Дело не в этом. Но я прихожу, потому что я чувствую, что Бог положил мне на сердце послание, которое поможет этим людям. Понимаете, нечто, что поможет им. И вместе с нашим дорогим пастором, мы оба, водимые Святым Духом, складываем наше время и бережем его, чтобы спасти все души, которые можем. И я пришел сегодня утром, потому что я почувствовал, что Святой Дух дал мне послание, которое поможет церкви. И поэтому я здесь. Теперь в первой главе книги Деяний мы начнем читать с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». О чем говорит Он? «Вы слышали от Меня, ибо Иоанн поистине крестил водою, а вы через несколько дней будете, после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они пристально смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Склоним на минуту головы для молитвы. Наш Небесный Отец, сейчас мы приходим, приближаясь во имя Господа Иисуса, чтобы вознести перед Тобой, во-первых, нашу благодарность за то, что Ты сделал для нас, и прежде всего, за ту благословенную уверенность, которая почивает в наших сердцах, что мы спасены. Спасены от смерти, спасены от ада, спасены от греховной жизни, спасены от мирских вещей, и были позваны на великий брачный ужин Сына Божьего. Как мы любим Тебя, Господь, за это! Для нас это больше жизни. Это вечная жизнь. Мы собрались сегодня утром, Господь, чтобы выразить это в песнях, благодарении и в проповедовании Слова, преломляя Слово жизни, может быть, для тех, Господь, которые не знают Тебя. И наше желание, и наше стремление, и намерение в том, чтобы сегодня это побудило многих, которые не знают Тебя, прийти и исповедовать свои грехи. И призвать имя Господне, и получить прощение своих грехов, исповедуя свои грехи и приняв крещение, чтобы смыть свой грех. А потом, Отец, мы молим, чтобы Ты наполнил каждого Святым Духом, ибо это печать обетования, которое дал нам Бог. Мы просим, чтобы Ты вспомнил всех больных и страдающих, и нуждающихся сегодня, ибо поистине мир находится в нуждающемся состоянии. Все потому, что мы не обращаемся к Тебе, как к нашей защите и нашему прибежищу. Как мы можем вспомнить сегодня утром о библейских временах, что когда люди переживали беды и горе, они призывали пророков. И многие великие люди в те времена думали, что те пророки были невротиками и нервными людьми. И, может быть, так и было. Но, однако, у них было Слово Господне. «Боже, как нам сегодня нужно вернуться назад к Слову Божьему?» Они говорили нам о конце времени и что будет. И дай нам, как настоящим христианам, смотреть на их свидетельства. И, Отец, потом свидетельствовать этому миру. Даруй это, Господь. Исцели больных, которые в это утро среди нас. Ибо мы осознаем, Господь, что они в уставшем, изнуренном, больном, еле передвигающемся теле не могут наслаждаться благословениями Божьими, как могли бы, если бы они были здоровы. И мы, как христиане, осознаем, что мы живем гораздо ниже возможностей наших привилегий. Что ты не желаешь, чтобы мы были такими? Уставшими и изнуренными, обессиленными и ослабевшими. Ты желаешь, чтобы мы были наполненными Духом Божьим. Даруй это нам, Господь, когда мы ожидаем Твоего послания. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь. Так вот, пожалуйста, снова откройте Слово на Святого Иоанна 3. Я желаю прочесть несколько стихов из Святого Иоанна 3 главы, начиная с 31 стиха, где-то 3 стиха оттуда, чтобы увидеть небольшой контекст того, что я желаю сказать. Это говорит Иисус. Святого Иоанна 3:31. И слушайте внимательно Его Слово. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной, и есть и говорит о земном. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Я желаю снова прочитать этот 33 стих, чтобы сделать ударение на этот 33 стих. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. В это утро в качестве темы, если вы, хочу использовать вот что. Свидетельство истинного свидетеля. Свидетельство и свидетель. Вот почему я прочитал два разных писания. Одно о свидетельстве, а другое о свидетеле. Так вот, свидетельство прежде у человека должно быть переживание. Прежде чем он может засвидетельствовать. Если вас пригласили на суд, вы должны засвидетельствовать. Вы должны что-то знать, прежде чем вы можете засвидетельствовать. А свидетель — это тот человек, который что-то увидел, который знает, что это правда, и его приглашают засвидетельствовать. И потом свидетель должен знать, о чем он говорит. У него не должно быть такого, кто-то сказал мне то-то, он сам должен быть свидетелем. Если нет, то он говорит от кого-то другого, кто мог бы свидетелем при том происшествии. Так вот, я думаю, что поскольку мы видим из нашего собрания, что жизнь такая мимолетная, что смерть так реальна, что нам нужно дойти до того момента, когда мы твердо уверены, что это, о чем мы говорим, является верным. Понимаете? Не то, что можно принять это, как бы мы сказали, просто наобум. Надо быть твердо уверенным, что это верно. Потому что мы не знаем, к какому концу мы придем. Так вот, единственная причина, почему у меня кальвинистское мнение о безопасности верующего, состоит в том, что я верю, что когда мужчина или женщина находятся в здравом уме, именно в то время надо принять Господа Иисуса. и тогда уладить все это раз и навсегда. Потому что, когда мы придем к концу пути, мы точно не знаем, где и насколько мы будем больны. Мы можем заболеть в разуме. Может быть, горячка столь сильно повредит сам наш мозг, и мы можем сказать что угодно или сделать что угодно в конце пути. Мы не знаем. Но вы понимаете, если мы уже заягорены во Христе, неважно, какая болезнь охватит нас или в каком состоянии мы будем при своей смерти, вопрос уже решен. Мы запечатлены до дня нашего искупления. В Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня не вашей смерти, но вашего искупления». Понимаете, после того, как уже пришла смерть, вы по-прежнему запечатлены. Так вот, свидетельствовать было много всего и много вопросов в мыслях у людей, и у меня... Когда я стоял несколько недель назад, когда моя мать была еще жива и могла слышать, я находился с одной стороны кровати, моя сестра стояла около меня, и мама взглянула и сказала, «Мой первый и моя последняя». Я ее первенец, а Долорес родилась последней. Между нами 9 сыновей, точнее, между 9 мальчиков и одна девочка. И мама начала говорить, «Билл, ты...» кормил меня, потому что, я думаю, находясь в служении, я был более способным это делать. И заботился обо мне, и Долорес, ты любила меня, и помогала мне по дому, и стирала, и сказала, потом, Билл, ты привел меня ко Христу, и духовно бодрствовал надо мной, и когда я была не права, ты не стеснялся говорить мне, что я не права, и что я должна исправиться. Я сказал, и мама, мы, некоторые сыновья выпивают, и я сказал, мы разбили твое сердце. И с материнской любовью она сказала, Билли, все это составляет одно большое колесо. Я сказал, мама, она знала, что она не вернется домой, или она сказала, что не вернется назад на Maple 409. И она сказала мне, я сказал, мама, когда я был еще маленьким мальчиком, я знал, что есть Бог. Потому что я видел его личность в разных формах. И я сказал, во-первых, я находился в нашей семье, и мы жили рядом с мистером Уоттеном там на Ютика Пайк, и мы ничего не знали о церкви, они были католиками. И я сказал, я начал исследовать. Итак, в то время как католическая церковь говорит, что Бог дал свою великую силу своей церкви, и сказал своей церкви, хоть это группа верующих, что бы вы ни делали, все будет в порядке. Я сказал тогда, если я это исследовал. Потом я начал обнаруживать, что существует почти 900 разных организованных групп верующих. Если же Бог дал свою власть своей церкви и сказал им просто отбросьте это слово, вам оно не нужно, это просто история, и потом можете идти действовать, и что бы вы ни сказали, будет все в порядке. Не Библия, но церковь. Что бы ни сказали, церковь. «Мама, я не могу основать веру, потому что католическая церковь говорит одно, лютеранская церковь говорит это вот так, методистская церковь говорит нет, и те, и другие неправы, это вот так, баптистская церковь говорит это как-то по-другому». И 900 разных верований я не могу основать на этом веру. Но я сказала, я сделал вот что, мама. Я вернулся и читал Библию. И я учил в точности так, как этому учили те апостолы. Я никогда ни от чего не отклонялся. Где они говорили «крещение во имя Иисуса Христа», я говорил «крещение во имя Иисуса Христа». Где они говорили «крещение Святым Духом», я говорил «крещение Святым Духом». И я учил это точно так, как они учили этому. «Мама, я получил те же самые результаты, которые они получили, и я вижу того же самого Бога, который приходил по их учению, того же самого Бога, который приходит в нашу среду и делает то же самое, что Он делал для них тогда. Он делает это для нас и сегодня. Поэтому Его обещание таково. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет вечную жизнь, и я воскрешу его в последние дни». Слово — это свидетельство Божье. Есть другие свидетели, которых мы могли бы сегодня назвать. Один из них, давайте подумаем о дереве. Сейчас осеннее время года, и теперь наступила осенняя пора. И возьмем листок, это как жизнь. И мы, если мы родились заново, мы являемся листком на дереве жизни. И это дерево, которое мы видим здесь, в лесу, жизнь, наконец, выходит, оттягивается от листка, потому что для листка время истекло. И та жизнь оставляет листок, и листок отпадет, когда из него выйдет жизнь. Мы все твердо уверены в этом, поскольку сейчас мы смотрим на это даже из нашего окна, что как только жизнь выйдет из листка, листок опадет. То же и с телом, которое мы хороним. Но та жизнь, которая была в том листке, возвращается туда, откуда она появилась, вниз по дереву к корню. И она остается в корне дерева до другого времени года. Ибо в это время года солнце отдалилось, точнее, земля отдалилась от солнца, и когда она вертится, она идет по орбите, и она далеко-далеко, и на землю надвигается холодная погода. Поэтому корень содержит в себе жизнь того листка, пока земля снова не вернется по кругу, и тогда будет невозможно удержать тот листок от нового появления. Он снова появится, так же точно, как появится солнце. Он снова появится. Но он должен дождаться другого времени года, прежде чем он снова появится. И сегодня это дает нам большое свидетельство, как свидетель Боготворения. Потому что, когда мы находимся во времени смертной жизни, воспитывая наших детей, вступая в брак и рождая семьи, это жизнь или время смертной жизни. Но когда мы родились свыше, тело вернется в прах, из которого оно появилось, а дух сойдет туда, откуда он пришел, или, вернее, поднимется туда, откуда он пришел, к Богу, который дал его, и наступит другая пора. И та пора, которая наступит, будет порой бессмертия. И когда Сын Божий взойдет с исцелением на крыльях своих, будет уже абсолютно невозможно удержать те тела в земле. Они выйдут в сиянии Сына Божьего. Даже сама природа свидетельствует об этом. Поэтому если мы христиане и рождены от Духа, смерть может содержать в себе для нас только лишь победу, потому что это старое тленное тело, над которым сатана еще имеет власть, вернется в прах земной. Но когда та пора, сейчас это не та пора, это смертная пора. Но приближается пора бессмертия, когда придет бессмертный. Он приведет с собой бессмертные духи, которые возвратились к нему от земли, и они снова выйдут в воскресении для великого миллениума и будут сиять в его славе. Все на земле свидетельствует. Солнце поднимается на востоке, чтобы показать начало жизни. Оно проходит и садится вечером. Утром птицы пробуждаются и поют. И они счастливы, мы чувствуем себя бодрыми. Вечером мы уставшие, когда садится солнце. Это свидетельствует о том, что есть жизнь и смерть. День рождается, день умирает. Дерево жило, листья опали. Бог сохранил в корнях дерева, откуда произошла эта жизнь. Где она началась, внизу в корнях, или выходит и создает листья для тени, потом снова возвращается туда, откуда она пришла, только для отдыха, чтобы прийти в другое время года. Жизнь в маленьком цветке, который выходит из семени, возвращается куда-то, мы не знаем куда. Но из семени может выйти вся мякоть, и семя будет гнить в земле, но однако там внутри есть жизнь, которая спрятана для нового воскресения. Все говорит о... свидетельствует. Я имел честь очень много путешествовать по всему миру. Я слышал о разных религиях, я слышал разные мнения. Я слышал о Магомете, о Будде, и сикхах, джайнах, и о многих сотнях разных религиозных взглядов. О богах, богинях, и все такое. Но ни в одном из них нет и капли истины. Это христианская религия, это правильная религия. Смерть, погребение и воскресение. Вся природа, сами небеса и земля свидетельствуют об этом. Каждый день это является Божьим свидетелем для Его народа, что есть смерть, погребение и воскресение. Каждая пора проходит над нашими головами, мы видим смерть, погребение и воскресение. Итак, мы знаем, что это истина. Христианство в сущности есть истина. Это дает свое свидетельство. Это говорит о том, что это было создано великим высшим разумом, чтобы соответствовать своему назначению. Это здесь, с определенной целью. Бог не должен был создавать такие деревья. Он создал их такими, хотя они отличаются друг от друга и так далее. Он создал все это для своей цели, чтобы давать свидетельство и свидетельствовать. Он мог бы создать деревья, похожими на то, что было бы чем-то другим, похожими на камни. Он мог бы создать деревья так, как ему захотелось бы. Он мог бы создать цветы так, как ему захотелось бы. Но он создал их для свидетельства. Ибо они — Божьи свидетели. Они — истинные свидетели, что все остальные религии ложные. А Иисус Христос прав. Смерть, погребение и воскресение свидетельствуют, что мы не умираем навечно, но снова будем жить. Показывает вечный разум. Мы могли бы, если позволили было время, а мы не хотим слишком долго задерживаться, но мы могли бы снова поговорить, и не для того, чтобы подражать. Это скиния, в которой у нас есть свои собственные учения и свои доктрины. Это то место, где я могу учить тому, что, по моему мнению, является правильным. Я хочу обратить внимание на другой разум, говоря о благодати Божией, которая явилась нам. Вы заметили? Первое — корень. Второе — стебель. Третье — плод. И на этом конец. Оправдание — корень. Освящение — стебель. И плод — оригинальное семя. А это Мартин Лютер, Джон Веслей и крещение Святым Духом. Оправдание, освящение и крещение Святым Духом. Это свидетельствует нашим взглядам на Писание. И у меня прямо здесь записана дюжина того, что я мог бы сказать об этом, что разные вещи, которые свидетельствуют, глядя на естественные вещи, они свидетельствуют о духовных вещах. Оправдание — корни, освящение — стебель, и крещение Святым Духом — плод, который появляется от результатов корня и стебля. Тот корень вышел из семени. Семя было подобно тому, что ушло в землю, оно снова появляется. И сегодня мы пережили период Лютера, мы пережили период Веслея, и сейчас мы живем в искупленном периоде пятидесятников. Что это? Возвращение той же самой церкви. Того же самого, что было посажено в день пятидесятницы. Сама природа свидетельствует об этом, точно так же, как она свидетельствует о смерти, погребении и воскресении. О, вечный Бог и Его свидетельство! Если бы мы только оглянулись вокруг, видишь Бога со всех сторон, наблюдая, как Он ежедневно свидетельствует, как мы умышленно, невежественно притыкаемся на таких вещах, на такой простоте. Ведь каждое дерево проповедует нам, каждый цветок проповедует нам, каждый сад проповедует нам. Вся земля проповедует нам. Бог есть Бог. И мы видим Его славу. Но однако, мы так умышленно притыкаемся на этом и промениваем все это и отводим от такого свои глаза и представления на пустые мирские вещи, чтобы удовлетворить похоть, которая живет от Духа, которому мы позволяем господствовать над нашими жизнями. Как нам надо избавиться от такого Духа и получить Дух Божий? Вся природа, все везде свидетельствует, небеса, небо. Так много всего. Вчера, находясь в своем кабинете, я записывал, у меня не будет времени обратиться к этому, но можно просто оглянуться вокруг. Все, что сотворил Бог, свидетельствует о Его славе. Все. Любое творение Божье свидетельствует о Боге. Согласно Его цели, показывает великий высший разум. Я стоял на вершинах гор и смотрел на карликовую ель, где-то вот такой высоты, которую едят овцы, дикие овцы. И видел здесь, наверху, ту карликовую ель. Пройдешь чуть дальше, и тогда наткнешься на гемлок. Другой вид, другая разновидность, которая живет в другом месте. Пройдешь еще чуть дальше, и наткнешься на сосну. Пройдешь еще чуть дальше, на осину. Оттуда наткнешься на волчью ягоду, на кустарник. Зайдешь туда дальше, в траву, а потом дальше в сорняки. И дальше в пустыню, где ничего нет. Каждый является клеткой и имеет свою собственную жизнь, говоря о своей среде и месте обитания. Только разумный Бог мог сделать такое. Каждый имеет отдельную жизнь. Видим пальму во Флориде. Видим дуб в Центральной Америке. И осину на скалистых горах. Каждый имеет отдельную жизнь, свидетельствуя о славе всемогущего Бога. Понаблюдайте за большим морем, когда будете около него стоять, и его большие сердитые волны разбиваются в берег с такой яростью, что они ударяются и подскакивают, как разъяренная собака, привязанная к цепи. Оно потопило бы мир, если бы могло. Оно устало бы от его греха. Но Бог поставил там на небесах сторожа, названного Луной. И он установил границы моря, чтобы оно не могло заходить дальше. И тот сторож внимательно наблюдает за этим днем и ночью. За ним днем и ночью. Когда он поворачивается спиной, чтобы оглянуться на Бога, посмотреть, как выглядит Бог, тогда подкрадывается прилив. А когда он снова поворачивается лицом, начинается отлив. Он следит за теми границами. И оно не может залить, когда он поворачивается спиной, подкрадывается прилив, но когда он снова поворачивается лицом, вода поворачивает назад. Бог поставил сторожа. Что он делает? Он свидетельствует, что Бог бытия, Бог Библии, остается Богом. Это свидетельство о том, что он есть. Мы могли бы назвать еще некоторых ветхозаветных пророков. Как они свидетельствуют о рождении Христа? Например, у Исаии в 9 главе, Исаия 9:6. За сотни и сотни лет до того, как это произошло, пророки засвидетельствовали. И они сказали: «Младенец родился нам, сын дан нам». Откуда они это знали? Как человек, родившийся от женщины, мог знать такое? Как человек за сотни лет до того, как это произошло, мог точно сказать, что произойдет? Младенец родился нам, сын дан нам. Сказал: «Нарекут имя ему Советник, Князь мира, Крепкий Бог, Вечный Отец». Сказал, где он родится. Пророк под вдохновением сказал: «Ты Вифлеем Иудейский? Не наименьший ли ты среди всех князей? Но из тебя произойдет владыка». Что осеняло тех пророков? Что вдохновляло их? Та совершенная точность. И кроме того, пророки говорили, что он будет делать. Пророки даже видели его рождение. Где он родится? Как он родится? Необыкновенный ребенок? Простой ребенок, родившийся у какой-то женщины? Здесь сказано, что он родится таинственным образом. Что он родится от девственницы. Дева зачнет. Что осенило смертного человека, давая ему увидеть это за сотни лет до того, как это произошло? Совершенно правильно, абсолютно точно. Говорите о свидетельстве Вседержителя, живого Бога. И кроме того, сказал, где он родится и как он родится. Сказал, что мир будет говорить о нем. Сказал о самих знамениях и о прочем, что будет сопровождать его, чтобы доказать, что он Мессия. Подтвердил, что он будет отвержен. И даже в духе говорил со стонами его слова на кресте за сотни лет до его рождения. Давид в духе. Я хочу сослаться на это, как Иисус там сказал. Почему Давид в духе назвал его Господом? Давид. Не Давид, но Давид в духе. Есть большая разница между Давидом и Давидом в духе. Есть большая разница между церковью и церковью в духе. Почему Давид в духе назвал его Господом, если он его сын, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сиди по правую руку мою». После этого они спрашивали, больше ему не отвечали, больше не задавали ему вопросов. Но Давид в 21-м псалме вошел в дух, в тот дух. И когда он вошел, он даже произнес те слова, которые он со стонами говорил на кресте. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои, они делают из меня зрелище. И как они пронзили руки мои, ноги мои». Однако он был ранен за преступление наше, тут говорит другой пророк. «Изъязвлен за беззаконие наше, наказание нашего мира было на нем, и его ранами мы были исцелены». Точность, совершенство тех пророков. Каждое слово, которое они говорили о нем, исполнилось. Последние 7 пророчеств, данных о нем, были исполнены за последние 7 часов на кресте. Ведь каждое слово было исполнено. Ничто не осталось несовершенным. О чем это говорит? О высшем разуме. Это были не те люди. Те люди были простыми людьми, как и мы с вами. Но они были вдохновлены Вседержителем, который свидетельствовал, что мы в этом поколении и в будущих поколениях и во всех поколениях в этом промежутке времени могли смотреть на Его Слово и знать, что это истина. Это свидетельство того, что Слово Божье — это истина. Все Его дела совершенны. Они совершенны и своевременные. Они не опаздывают ни на час. Иногда мы думаем, что они опаздывают, но они не опаздывают. После того, как все прошло, мы увидели, что это не могло произойти чуть быстрее. Это не могло быть как-то лучше. Это совершенно и своевременно. Даже сегодня, в наше время, когда мы видим, как происходят эти видения, и то, что происходит, и они предсказаны. И нам интересно, когда они исполнятся, что произойдет. Но мы обнаруживаем, что они совершенны и своевременны. В точности. Как я мог подумать о моей матери? О том, что я видел ее старой и трясущейся. Но потом, когда он показал мне видение, и я увидел, в каком она состоянии сейчас, я прославляю Бога. Я знаю, что она снова будет. Она не мертва. Она спит. Она во Христе. Ведь мы видим, что Бог предсказывает эти вещи. Последний раз, когда я был за вашей кафедрой, точнее, за этой кафедрой, я рассказывал о видении, которое Господь показал мне о том, что направлюсь на север, и что произойдет. И как те ребята, сходя с горы, говорили, «Брат Бранхам, ты хочешь мне сказать, что где-то между этим местом и тем местом на расстоянии в полкилометра, что там будет медведь-гризли? Серебристый?» Тогда такого еще никогда не видел. «Но ты получишь его, прежде чем дойдешь туда!» Я сказал, это согласно его слову. И это произошло именно таким образом. Почему? Это свидетельствует о том, что он остается Богом. Что все его обетования истинны. Бог свидетельствует. И его свидетельства истинны. Он дает свидетеля. И свидетельство свидетельствует о его свидетеле. Это говорит о разуме, да. Когда Иисус из Назарета пришел на землю, все его могущественные дела свидетельствовали о его утверждениях. Никто никогда не должен был бы сомневаться в нем. Он сказал, если вы не верите мне, верьте делам. Если вы не видите, что он Бог, ты делаешь из себя, будучи человеком, ты делаешь из себя Бога. Он сказал, если вы не можете верить мне, тогда верьте делам. Ибо они являются свидетельствами Божьими, свидетельствующими, что я такой, какой я о себе говорю. Если вы не можете верить мне, верьте знамениям, которые должны сопровождать меня. Не Мессия или должен делать все это? Кем он был? Свидетельством. Они свидетельствовали о каждом утверждении, которое он делал. Марфа стояла там около Иисуса, а ее брат умер и был в могиле. Началось разложение, с его телом было покончено. И он просто разлагался там в могиле. Жучки уже залезали в его тело, кожные черви, и его лицо впало. Но она сказала, «Господь, мы верим, что Ты Сын Божий, который должен был прийти в мир. Мы уверены в этом». Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, даже если и умрет, то оживет». «Всякий, живущий и верующий в меня, никогда не умрет. Веришь ли ты этому?» Она сказала: «Да, Господь». «Да, Господь, я верю, что ты Сын Божий, который должен был прийти в мир. Теперь я пойду и покажу тебе, что я есть тот, кем я был и говорил, что я тот. Я засвидетельствую об этом. Я докажу свое утверждение, что я такой, какой я есть. Где вы похоронили его?» Она сказала: «Господь, пойди посмотри». Тогда показал свою человеческую сторону. Он плакал с теми, кто плакал. Он смеется с теми, кто смеется. Он побеждает с теми, кто побеждает. Давайте всегда видеть его побеждающим. Он пошел в могиле и стоял там, когда они отваливали камень, и вот там лежало тело с червями, разлагающееся, лежало на земле. Лицо впало, поскольку началось разложение. Он произнес те слова: «Лазарь, выйди вон!» И тот человек, который был мертвым, встал на ноги и снова стал жить. Это подтвердило каждое утверждение, которое он делал, что он был Сыном Божьим. Он был больше, чем Сын Божий, он был и Сыном, и Богом. Он был скинией Божией, потому что никакой другой человек не мог бы иметь такой силы. Нужен был сам Бог, чтобы отозвать назад жизнь человека, который был мертв и 4 дня как похоронен. Его собственные дела свидетельствовали о каждом утверждении, которое он делал. Он был Богом. Мы знаем, что это так, потому что он так сказал. Свидетельство пророков, свидетельство природы, свидетель пророков, свидетель Иисуса. И он никогда не оставлял себя без свидетеля. У Бога всегда был свой свидетель. И когда он был здесь на земле, он сказал: «Лучше для меня, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, я не могу послать этого свидетеля, этого бессмертного, вечного свидетеля». Он родился от женщины, поэтому он должен был разложиться, он должен был умереть. Бог не дал бы его тело увидеть тление. Но он должен был умереть как смертный, чтобы забрать наши грехи. Но перед своим уходом он оставил нам свидетеля, Святого Духа. Почти все пророки на протяжении всех веков, еще тогда, в самом начале, говорили об этом великом свидетеле, который будет в последние дни у церкви. О нашем великом свидетеле, Святом Духе.
Святой Дух — это наш свидетель. Он есть доказательство. Он есть печать. Он есть подлинное право. Он документ о праве на каждое слово, которое произнес Бог. Аминь. Он свидетель, что Христос живет. И поскольку Он живет, то и мы живем. Он — истинное заявление. Если такая личность должна прийти в последние дни, чтобы вести церковь, Богу надлежало сказать своему народу, что Он будет здесь. Чуть ли не все пророки свидетельствовали о Его приходе, о Святом Духе. За 8 столетий до того, как это произошло, Яиль, сын Вафуила, пророчествовал, что Он придет. За 800 лет до того, как это произошло, этот великий сын Вафуила, пророк, которого считали невротиком, сошедшим с ума, нервным, эмоционально, умственно неуравновешенным, пророчествовал Яиля 2:28 и сказал: «Будет последние дни, говорит Бог, я изолью Духа Моего на всю плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. На рабынь моих и на служанок моих я изолью от Духа Моего. И они будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и на земле внизу, знамения. Столпы огня и курение и дым. И будет перед наступлением дня Господня великого и страшного, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». За 800 лет до прихода этого великого свидетеля сын Вафуила свидетельствовал о нем, пророчествовал о нем. Что осенило того паренька? Скажите мне, что могло проговорить человеку, рожденному от женщины, кратконевному и пресыщенному печалями? Такой он и есть. Скажите мне, что могло взбудоражить его внутреннейшее существо, что он мог посмотреть сквозь пространство и время? и увидеть, что этот великий свидетель придет в церковь в последние дни. Скажите мне, что могло это сделать? Только лишь разумный, верховный, великий и всемогущий Бог. Это единственное, что могло это сделать. Осенил смертного, человека, рожденного от женщины, пресыщенного печалями и краткодневного, как говорит Иова 14. Выходит, как цветок, опадает, да, распадается и испускает дух. Но на таком человеке дух, разум великого и могущественного Бога может разрушить все преграды и время. Протиснуться туда своим духом и показать смертному, что произойдет. Аллилуйя! Если это не свидетельство живого Бога, то что такое свидетельство? Оно может это сказать, прежде чем это произойдет. Аминь. Оно может это видеть, прежде чем это произойдет. И предсказывает это с разумом и совершенной точностью, что это происходит в точности так, как он это сказал. Если это не свидетельство, то что такое свидетельство? Скажите же, что же может больше сказать о живом Боге? Конечно, он свидетель. Пророчествовал, что это произойдет. В последние дни он изольет дух свой на всю плоть. Через 75 лет после того, как пророчествовал Иаиль, Исаия, сын Амоса, он пророчествовал относительно этого великого свидетеля, который должен был прийти в церковь. О чем я говорю? О свидетеле, об истинном свидетеле, о настоящем свидетеле. Показываю его через природу, через пророков, через Библию. Теперь мы видим его, доходя до того дня, в который он должен быть дан. Через 75 лет, приблизительно через 75 лет, после пророчества Иаиля, сказал Исаия, сын Амоса, великий пророк, который написал полную Библию, от Бытия до Откровения, в своих 66 главах, поскольку в книге содержится 66 книг. И он начал сотворение в Бытие и закончил тысячелетним царством. Этот великий человек, он предсказывал о приходе Святого Духа. Давайте вернемся и прочитаем это. У меня Исаия 28:11. Давайте на минутку прочитаем и выясним здесь, что он сказал о приходе Святого Духа. Исаия, 28 глава. Давайте начнем с 5 стиха. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом». Он говорит об этом великом дне, в которое придет свидетель. Что является нашим венцом? Святой Дух венчает нас великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. Остаток. Люди, которые остались. Он будет диадемою, венцом славы, диадемой красоты. Подумайте. Это за 700 лет до того, как это произошло. Духом суда для сидящего в судилище. Это то, что он делает с нами у алтаря. Силою для отражающих неприятеля ворот... Постойте. Отражающих неприятеля до ворот. Тем, кто стоит за него и с ним. Этот великий дух, Святой Дух, который предречен, будет силою стоящего у ворот на сражении. Он наша сила. Мы полагаемся на Него. Не на культуру, не на образование, не на мирские вещи, не силою, не мощью, но Духом Моим, говорит Господь. Церковь твердо стоит в этом. Он будет силою стоящего в воротах. Не его теологическое образование, не его деноминация, но Святой Дух будет его силой. Он будет тем, кто будет стоять в воротах. Он будет полагаться на силу Святого Духа, прогоняющую чужого. Но те, что шатаются от вина, теперь слушайте, и от крепких напитков, сбиваются с пути, сбиваются с того пути. Священники, пророки спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от крепких напитков и в видении ошибаются и в суждении спотыкаются.
Другими словами, в видении они даже не верят в такое. И в суждении они говорят: «О, пока ты присоединяешься к церкви, все в порядке».
И что у нас получилось? Кучка пьяниц.
Взгляните, что сказал пророк.
Вот Божий свидетель.
«Ибо все столы наполнены мерзостью, блевотиною и мерзостью, так что нет чистого места». Нет чистого места, столы. Еще бы, они приходят пьяницы и шлюхи, и берут кусок дрожжевого белого хлеба, разрезают его и принимают причастие. Где чистые и нечистые едят вместе. Блевотина, столы наполнены блевотиною. Кого будет он учить знанию в такое время? И кому даст понять учение?
Как они могут это сделать, когда они полагаются на свой собственный теологический опыт и прочее?
Они не вернутся к Слову Божьему, они говорят: «О, это было для другого места, это для другого поколения». Их столы наполнены блевотиной. Послушайте этого пророка, через которого говорит этот высший разум Божий. «Отнятым от молока и отлученным от сосов, не церковным младенцам». «Ибо заповедь на заповедь». Сейчас он говорит о Слове. «Не говорите, Отец, Сын и Святой Дух, когда там сказано и имя Иисуса. Не говорите, пожмите руки, когда Он сказал, родитесь заново. Заповедь на заповедь. Заповедь на заповедь и правило на правило на правило. Тут немного и там немного. Ибо запинающимися устами и иными языками я буду говорить к этому народу». Аллилуйя. С запинающимися устами, бормотанием. Может быть, собрание сидит просто в благоговении и тишине. Кто-нибудь один сможет уловить то бормотание и понять, что они говорят. С запинающимися устами и иными языками я буду говорить к этому народу, пророчествуя о Святом Духе. С запинающимися устами я буду говорить к этому народу, которому он сказал: «Вот покой». Вы, братья-адвентисты, принимающие седьмой день, что насчет этого? Вот суббота! Вот покой! В котором вы дадите покой утружденному. Боже, дай нам храброго человека, стоящего в воротах с этим, и свидетельствующего об этом. Вот покой, чтобы вы дали покой утружденному. Вот обновление. Но они не хотели слушать. Это печальная сторона. Они не хотели этого слушать. Они мотали головами, высмеивали и осмеивали, и шли дальше. Но Исаия пророчествовал и сказал, что будет так, что он пошлет своего духа, и он будет венцом славы для церкви и силою для стоящего в воротах. Откуда мы знаем, что это был Дух? Сказал, потому что запинающимися устами и иными языками я буду говорить к этому народу. И это есть покой и обновление. Но при всем при этом они захотели своих организаций, своих деноминаций, и они пошли все за своими столами, с блевотиной, за миром, и смешались с удовольствием мирских вещей. Они не родились заново, они отворачиваются от истины и обращаются к мирским вещам, и делают из дома Господня отвратительную мерзость, с которым устраивают танцы и вечеринки, и шумят, и женщины носят неприличную одежду, и шорты, и обрезают свои волосы, и пользуются косметикой, и все подобное этому, как пророчествует Библия. Исаия сказал, что они будут это делать. Исаия, 5 и 6 глава, прочитайте это. Там он сказал, что женщины будут это делать в последние дни. Божьи свидетели истины. Они понадеялись на мирскую суету вместо силы Божьей для своего спасения. Итак, это было через 75 лет после Иоиля. Через 30 лет после рождения Иисуса. У меня тут записаны другие несколько пророков. Но через 30 лет после рождения Иисуса был тот князь среди пророков. О, вот это да. Иоанн Креститель. Все люди знали, что он был пророком от Бога. Предтечей пришествия Христа, что снова предсказано на последние дни. Иисус сказал: «Что вы ходили смотреть? Трость или ветром колебленному, любая деноминация крутит им так или сяк. Не Иоанн. Сказал, что вы хотели смотреть? Сановника? У которого это какой-то психиатр, содержащий его одежду в таком-то виде, и говорящий ему, что, как он должен одеваться. И он сказал, такие целуют младенцев и остаются во дворцах царских, обращаются к средним школам и так далее. Он не воин, он не стоит на передовой линии, он не знает, как обращаться с обоюдоострым мечом, понимаете? Именно такие делают это. Но что вы хотели смотреть, пророка? Он сказал, а я скажу больше, чем пророка. Послушайте этого великого князя, который приходит, обернувшись куском овчины, питается лесными растениями. Аллилуйя! У него нет теологического семинарского опыта, но опыт переживания, что он разговаривал с Богом и был рожден для этой цели. Слово сказало, что он придет. Да, господа. Ходил по берегам Иордана, все ноги в грязи. Говорил, не думайте вы, фарисеи, говорящие Авраам, отец наш. Ибо, говорю вам, Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Тот князь пророков, тот, который удостоился чести представить Мессию, и увидел знамение Мессии и распознал его, когда тот свет сошел с небес и опустился на него, был свидетелем этого. Что он сказал об этом? Вот его слова, которые сказал пророк, будучи свидетелем. «Я поистине крещу вас в воде и в покаянии, но идущий за мною, который сильнее меня, я не достоин развязать обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И веялка его в руке его, и он полностью очистит гумно свое. И соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Он пророчествовал, что придет свидетель для церкви, Святой Дух. «Я поистине крещу вас водою». Это моя миссия. «Я буду крестить вас водою в покаянии». Аллилуйя. «Но за мной идет другой. Я свидетельствую об этом водою. Но идет тот, который пошлет нечто большее. Он пошлет другого свидетеля. Не воду, но Дух». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Аллилуйя. Божий свидетель. Он заберет у вас все церковное членство. Он даст вам истинного свидетеля. Ибо он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И веялка его в руке его. Топор приложен к корню дерева. И всякое дерево, не приносящее доброго плода, будет срублено и брошено в огонь. Поэтому покайтесь. Приготовьтесь, ибо тот час близок, тот великий князь. Какой великий пророк. 3 года спустя, после его пророчества, Иисус наш Господь закончил свое служение, свое земное служение. Сказал, лучше для вас, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, Святой Дух не придет. Но я собираюсь послать его. Еще немного, и вы хотите знать, кто он такой. Еще немного, и мир больше не увидит меня. Однако вы увидите меня. Ибо я буду с вами, даже вас, до конца мира. В Луки 24:49, в конце его служения, когда его земное служение закончилось, он сказал в Луки 24:49, «Вот я пошлю обетование, о котором говорили эти свидетельства, я пошлю обетование, о котором говорил Исаия, я пошлю обетование, о котором говорил Иаиль, я пошлю обетование, о котором все пророки, которые Отец показывал через пророков, я пошлю обетование Отца моего на вас». Вот я пошлю обетование Отца моего на вас, но ждите в городе Иерусалиме, прекратите проповедовать, прекратите петь, не делайте ничего другого, но идите туда, в город Иерусалим, и ждите до тех пор, пока не облечетесь силою свыше. Какой это должен был быть свидетель? Ждите в Иерусалиме, доколе не отучитесь 20 лет в средней школе или в семинарии. Ждите, доколе не получите степень бакалавра гуманитарных наук. Ждите, доколе не научитесь говорить на других языках, чтобы в случае, если он призовет вас на миссионерское поприще, вы могли на них говорить. Нет, такого не было. Только позвольте прийти силе свыше. Она позаботится о себе, когда придет. Вы ждите, доколе не облечетесь силой. О, Боже, почему люди не могут этого... могут этого понять. Это не присоединение к церкви, это ожидание силы. Ждите, доколе не облечетесь силой свыше. Ибо я пошлю его. Он обетование Божье. И я пошлю его. Я буду свидетельствовать. Он, когда он придет, он будет свидетельствовать. Ибо он не будет говорить о себе, но он будет говорить обо мне. Аминь. Взгляните, что он будет делать. Он донесет все то, чему я научил вас. Не что-то семинарское. Что? Он напомнит вам все то, чему я научил вас, что это слова Божьи. Вы забудете обо всем своем семинарском опыте. Вы постигнете вот это, слова, которым я учил вас. Он напомнит обо всем этом, и он сделает еще кое-что. Он покажет вам то, что будет. Вот это истинный свидетель. Вот это истинный свидетель Божий. Он вернет вам Евангелие, этот Святой Дух. Даже если это оставили где-то на 2000 лет, могут затоптать ногами на основании человеческой теологии, но когда Он придет, Он вернет вас к этому. И кроме того, Он скажет вам то, что будет. Он будет говорить к вам запинающимися устами и другими языками. Все это будет Он делать, все, что Бог обещал, Он сделает. Я пошлю обетование Отца в Пятидесятницу. Когда Он пришел, что они сказали? Они сказали: «Мы Его свидетели». Мы свидетели того, что все то, о чем было сказано, произошло. О, вот это да. Я от этого благоговею. Стоя там, они сказали: «Мы Его свидетели». У нас нет ученой степени. Кто они были такие? Прозелиты. Некоторые из них были евреи, известные, чопорные, холодные. Все это было удалено из них. Посмотрите на того Симона Петра, обязанного всем самому себе. Ведь он думал, что был таким церемонным, он и не вздумал бы есть ничего нечистого. Как насчет того Павла, обязанного всем самому себе, преследующего повсюду церковь? Что произошло, когда он встретился с тем Святым Духом в тот день на дороге в Дамаск? Предстал перед Фестом и сказал: «Я не безумствую, но так как это названо ересью, таким образом я поклоняюсь Богу отцов наших». Они сказали: «Мы его свидетели». Итак, в Пятидесятнице были три определенных свидетеля. Во-первых, слово тех пророков, что Бог изольет Духа Своего в последние дни на людей. Свидетелем, который был у пророков, было Слово Божие. Оно было исполнено. Это был один свидетель. Послание пророков было исполнено. «Я изолью от Духа Моего на всю плоть». У них будут запинающиеся уста, и на иных языках я буду говорить к этому народу. Так и было. Они не могли этого отрицать. Потом было три свидетеля. Это был один, что слово пророков было исполнено. Другим свидетелем были люди. Они свидетельствовали. Что-то произошло. Я прятался там в комнате. Я был слишком робким. Мне было стыдно. Я знаю, что он был забран, и мне было стыдно здесь перед всей этой большой знатной группой. Мне было стыдно перед ними. Мне было стыдно, что, может быть, я не хотел об этом ничего говорить, потому что я боялся, что начну что-то такое эмоциональное. Вот что происходит с сегодняшними самодельными церквами. Они боятся, что поднимут слишком много шума. Они боятся, что сделают что-то не так. О, вы самодельные, самодовольные. Что нам нужно, так это Пятидесятница. Мы нуждаемся в наполнении, чтобы пришел Святой Дух. Они сказали: «Мы его свидетели, потому что мы наполнены им». Петр сказал: «Мужи иудейские, вы, живущие в Иерусалиме, да будет это вам известно. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть то, что было сказано пророком Иеилем. И будет последние дни, говорит Бог, я изолью Духа Моего на всю плоть». Мы свидетельствуем, что слова пророков истины, потому что мы сейчас наполнены. О, вот это да. Вот что нам нужно. Вот что нужно церкви. Вот что нужно этим 170 миллионам исповедующих себя христианами по всему миру. Еще одна Пятидесятница. не вернуться и учиться 25 лет, но наполнение Святым Духом, свидетелем внутри вас, свидетельствующим о воскресении Христа и о Его и о Слове Божьем. Я находился на острове Патмос за Слово Божие, за свидетельство о Слове Божьем. Там было исполненное слово пророков, там были свидетельствующие люди, и там был сам Святой Дух. Вот три свидетеля. А Библия говорит, при устах трех свидетелей да будет подтверждено всякое слово. Правильно. Там было исполненное слово пророков. Там были люди, сказавшие, «О, что-то со мной произошло! Что-то произошло! Я больше не боюсь! Я не боюсь смерти! Я ничего не боюсь! Что-то произошло! Я забыл всю свою теологию! Я забыл все свои человеческие традиции! Что-то произошло!» Да будет это вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны. Так и было, они потеряли всю свою светскость. Они просто напились духа. Просто вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Здравомыслящие, благоразумная группа людей, которые могут смело подойти к Богу и сказать, «Господь, не делай меня церковным членом, но сделай меня свидетелем. Излей на меня Твой Дух и наполни меня». Позволь мне быть твоим свидетелем. Вот что нам нужно. Вот в чем сегодня церковь испытывает недостаток. Она в состоянии малокровия. Это потому, что она отвергла кровь Иисуса Христа. Да, Святой Дух сам свидетельствует, говоря, это так. Вот они, пожалуйста, и люди не могли этого отрицать. Эти люди не ждали в школе, чтобы получить какое-то высшее образование. Они были необразованными и безграмотными людьми, и рыбаками, и крестьянами. Они были простыми людьми. Библия говорит, простые люди слушали Иисуса с удовольствием. Не отбросы общества, нет. Не знаменитости, но простые люди слушали Его с удовольствием. И там были простые люди. Они слушали Его. И они сказали, мы свидетели того, что мы нечто получили. И мы едва ли знаем свой язык. Но люди сказали, как мы их понимаем? Не все ли они галилеяне? Галилеяне были бедным классом людей. Сказали, как же мы слышим тех галилеян, говорящими на нашем языке, в котором мы родились? Дали свидетельство о Святом Духе. Засвидетельствовали о том, что Слово Божье было исполнено. Я изолью Духа Моего на всю плоть, и запинающимися устами другими языками я буду говорить к этому народу. И это есть покой. Свидетельство. Свидетель. Таково свидетельство об этом, конечно. Было три свидетеля. Какие? Слово пророков, Божье слово. Потому что те пророки не говорили свое слово, но это было слово Божье, поскольку он вложил его в их уста. Сейчас я стою здесь, смотря на одного норвежского медицинского врача, сидящего здесь, который приехал сюда аж из Норвегии, чтобы за него помолились. А недавно вечером, когда мы сидели вместе на частной беседе, Святой Дух вошел в комнату. Он сказал, я жду, брат Бранхам, посмотрю, что будет сказано. Тогда Святой Дух вернулся глубоко в прошлое его жизни. До того самого момента, когда что-то произошло. Рассказал ему об этом, и что произошло, какое состояние, все относительно этого, и сказал ему о том деле, что это было такое? Божий Дух, дающий свидетельство. Возможно, здесь сидит еще один паренек, которого послала церковь брата Пальмера. В полном замешательстве и не знает, что делать. Он сильно волновался кое о чем. Приятный паренек. Я полагаю, он уехал домой. Но он отправил его сюда. Брат Пальмер написал мне письмо и сказал, «Брат Бранхам, я знаю, что сейчас напряженное время или что-то в этом роде. Но когда у тебя будет возможность, повидайся с ним, потому что он хороший брат». И церковь отправила его, он был на беседе. Когда сидел там, в его мыслях было что-то очень серьезное, но до того, как у него была возможность что-то либо сказать, Святой Дух проник и уловил это, выявил это, показал ему, и он возрадовался, и слезы потекли по его щекам. Почему? Бог свидетельствует. Кем? Уильяма Бранхама? Нет, господа, Святым Духом. Аминь. Это Божий свидетель. Позвольте мне сказать вам еще кое-что. Почему этот паренек, сидящий здесь по имени Хиггинботом, был здесь в церкви диаконом, отслужил свой срок и теперь является верным членом? По-моему, сегодня утром он поднялся, говоря на языках и пророчествуя. Почему тот Святой Дух сказал сегодня утром, когда он давал истолкование, «Я помазал слугу моего, чтобы донести вам то, что вы должны знать». О, почему? И я, склонив голову, слушал его, когда стоял здесь, мое сердце обливалось слезами. Тот человек ничего не знал, я не сказал ни слова ему, никому, либо другому, о чем я буду говорить, потому что только подошел к кафедре. И вот, пожалуйста, он открыл тему и сказал людям привести себя в порядок для этого. «Я буду говорить к вам, — сказал, — я послал его ко многим странам, ко многим народам. Это то же самое послание. И сегодня утром я буду говорить к вам. Внимайте этому, — сказал он, — ибо я помазал его и послал его». О, Боже, что это? Святой Дух. Истинный свидетель Божий. Что это? Божество, поселившееся в человеке. Аллилуйя! Что? Церковь, вот почему я не могу принять крещение Святым Духом за плач, дрожание, или говорение на языках, или за какое-то ощущение. Все это хорошо, понимаете? Все это хорошо, но дьявол может очень хорошо этому подражать. Но Святой Дух — это божество. Бог, поселившийся в человеке. Это больше, чем ощущение. Это больше, чем говорение на языках. Это больше, чем восклицание в духе. Это больше, чем рыдание. Это больше, чем присоединение к церкви. Это Бог, живущий в человеке. Божество. Сам Бог, поселившийся в том человеке так, что он может говорить, и это все равно, что Бог говорит. Вот это церковь Иисуса Христа. Вот какой появилась та первая апостольская церковь. Насколько отличаются сегодняшние церкви. Как далеко мы отошли от этого с тех пор, как началась наша деноминационная организация, где-то во втором столетии после Христа, в ранней католической церкви, создавая организацию и уча человеческой философии. Сегодня многие люди, мы добренькие люди. Мы присоединяемся к церкви. Послушайте меня. Вот о чем в это утро говорил брат Хиггинботтом. Не Хиггинботтом, но Святой Дух проговорил через него. Мы добренькие люди. Мы присоединяемся к церкви и хотим быть такими любящими, такими милыми. Понимаете? Мы просто не хотим никого обижать. Конечно, нет. Мы хотим быть такими добрыми христианами. Мы хотим выработать Христа. Христа не выработаешь. Аллилуйя. О, если бы только у меня были слова, которые Бог дал бы мне, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Овцу не просят приносить шерсть. Ее не просят выработать шерсть в этом году. Если она овца, у нее будет шерсть. Потому что она овца. Ей не надо говорить, я верю, мне лучше поторопиться, я должна произвести шерсть для хозяина. Ей не надо об этом беспокоиться. До тех пор, пока она овца, она будет приносить шерсть. Она не должна ее вырабатывать. Вам не надо вырабатывать какой-то самодельной набожности. Я теперь не должен делать этого, я знаю, что я христианин. О, брат. Стараешься спасти себя самим собой. Своими человеческими усилиями. Однако искренно, все дело в слабых проповедниках, в слабых школах, в слабых семинариях. Вот в чем дело. Учат человеческой теологии. Они дают, сегодня вы скажете, сила христианина, а не просто «Ты христианин? О, я методист». «Ты христианин? О, я баптист». Вот такая сила христианства. Какая разница? Аллилуйя. Насколько отличаются от той первой церкви? Они ничего из этого не могли сказать, но они были наполнены энергией, силой Святого Духа, которая освободила их от греха и смерти. Они не были номинальными. В их сердцах горела любовь Божья, которая посылала их на смерть. Бекки, моя дочь, читала мне недавно вечером «Гладиаторов». Сказала, послушай, папа, я не могу сейчас, извините, я не могу назвать имени, но одного молодого христианина бросили на римскую арену, чтобы сражался как гладиатор. Я стоял на той арене и молился, и старые стены рушатся. И когда они сидели там, и им очень нравилось смотреть на них, они должны были убивать друг друга. Бог говорит, в прежние времена они просто встречались друг с другом и убивали друг друга, вот и все. Бог был против этого. И одним из самых первых признаков христианства было отказ убивать людей, человека, правильно? И его можно убить другим способом, не только воткнув в него нож. Говорить против его характера. Это можно сделать многими способами. Но этот гладиатор, на него напустили на него льва. И с мощью и силой Божьей он убил того льва своим мечом, ножом. Люди зааплодировали, это был храбрый поступок. Он поднялся, они напустили еще одного, и он убил его своим мечом. А потом они выпустили человека, большого, громадного, высокого, темного африканского язычника. И этому христианину пришлось сражаться с ним, чего он не хотел делать. Но во время сражения он сбил африканца с ног, держал свой меч прямо над ним. Конечно, африканец сказал: «Господин, убей меня поскорее, чтобы мне не страдать. Не мучай меня. Убей меня поскорее». Христианин отбросил свой меч, снял доспехи, предстал пред императором и сказал: «Император, я христианин. И мой Господь и Спаситель запрещает нам лишать друг друга жизни. Я лишу жизни дикого зверя, но не моего брата. Я отказываюсь убивать человека». Все императоры Рима и прочие встали и сказали: «Ты хочешь сказать, что ты, гладиатор, раб, откажешься послушаться голоса Рима?» И они подозвали того человека: «Быстро встань, возьми тот меч и убей его!» Он вскочил и взял меч христианина. Христианин обезоруженный развел руками. Этот человек пронзил его мечом в сердце. Прямо в сердце мечом. И когда захлебывался, кровь хлестала и наполняла его легкие. Когда этот большой нож прошел через его легкие, тот христианин упал на колени и сказал: «Господь Иисус, прими дух мой». А мы говорим о страдании за Христа. Каким будет наше свидетельство при таких людях? О, вера наших отцов еще живет. Несмотря на пламя, меч и гнет. Они были людьми, для которых исповедовать Христа означало смерть. Какими они были? Они получили свидетеля. Они были наполнены Святым Духом. Те первые христиане не боялись смерти. Они после этого Римская империя увидела, что в них что-то есть. А что они сделали? Они дали этому наименование. Взяли и сделали из этого деноминацию. И просто приводят их посредством исповедания, не получив этого свидетеля. Вот где они сегодня оказались. Лютеране, баптисты, пресвитериане и слишком много так называемых писятников. Мы идем по этому пути, не получив Божьего свидетельства. Свидетеля. А Святой Дух — это наш свидетель. Да, господа? Как отличается от тех церквей того времени? Сегодняшняя церковь — это просто присоединись к церкви. Как говорится в старой поговорке, когда человек присоединяется к церкви, он надевает новый пиджак. Это верно. Но когда он наполнен свидетелем, пиджак одевает нового человека. Это не новый пиджак на человеке, это новый человек в пиджаке. Что нам сегодня нужно, так это побольше новых людей в пиджаке. Я говорю о пиджаке духовенства. Да. Нам нужно совсем другое. Ранее эта сегодняшняя церковь пытается себя спасти своими добрыми делами. «Ой, я христианин, я должен быть очень добрым, я должен делать это». Но та первая церковь, что они делали? Ждали. Не пытались изменить себя, но ждали, чтобы Бог сам пришел и изменил их из фарисеев в свидетелей. И что нам сегодня нужно, так это еще одно ожидание, чтобы Святой Дух, свидетель Божий, пришел и изменил нас из кучки фарисеев, холодных и чопорных свидетелей воскресения Иисуса Христа. Аллилуйя! Святой Дух не является пустой скорлупой, местом, куда ходят люди, церковь не является пустой скорлупой, местом, куда ходят люди, и большим старым залом, зданием или еще чем-то, стоимостью $100 миллионов или что-то в этом роде, и мы растрачиваем все наши деньги на такое, как это, вкладывая миллионы долларов. У церкви сегодня с деньгами дело обстоит как никогда лучше. Но мы покупаем здание, и вот я вижу, что одна большая организация вкладывает в здание $6 миллионов здесь, в Миссури, где они все время, и мы говорим: «Пришествие Господа близко». Писятническое движение. Другие писятники выходят из переулков и так далее, и стараются построить самое большое здание и найти самого образованного проповедника, которого только можно там найти. И они отдаляются от всякого наполнения Святым Духом. Отдаляются от божественного исцеления, отдаляются от Святого Духа, от силы. И все, что мы сейчас делаем, это стараемся соревноваться с методистами. И теперь присоединились к этим большим лигам, церквей и так далее, абсолютно отвергая свою евангельскую точку зрения, потому что мы организовались. Присоединились? Теперь они принадлежат к совету церквей. Какой позор, какое бесчестие за такое дело. Какая жалость. имея возможности при умирающем мире, когда коммунизм поглощает его. И коммунизм образовался по причине слабости христианства. Правильно, так называемого христианства. Какая возможность есть сегодня у церкви живого Бога подняться на ноги со свидетельством о крещении Святым Духом и потрясти этот мир? В Библии, у Иеремии, в 42 главе, у них было такое время, как сейчас. Они боялись, что царь Вавилона придет захватить их. И все знаменитости, и известные представники, и прочие, они не верили тем пророкам. Они просто хотели сказать, что они это делали, чтобы показаться религиозными. И так они позвали старого Иеремию, они думали, что он был сумасшедшим. Привели его оттуда из пустыни, вероятно, завернутого в одеяло и со свисающими на лице волосами, питался растениями и всем, что он мог найти в пустыне себе в пищу. Подошли и сказали: «Пророк, узнай для нас волю Господню». Сказал: «Скажи нам, что нам делать, и мы послушаемся Господа, будет ли то хорошо или худо». Он сказал: «Тогда я вопрошу о вас Господа». Он ушел, прошло 10 дней, прежде чем Господь проговорил к нему. Вернулся и созвал их всех, и сказал: «Я получил, так говорит Господь». Сказал: «Слушайте, люди!» Аллилуйя! «Вы боитесь царя Вавилонского, как мы боимся России». Сказал: «Вы все готовитесь бежать в Египет, потому что вы знаете, что он придет. И мы бегаем из одного города в другой, пытаясь спрятаться от атомных бомб, строим бомбоубежище и все остальное. Какая от этого польза? Избавьтесь от проблемы греха». Иеремия сказал: «Если вы обратитесь к Богу, отдадите свое сердце Богу, обратите свои сердца назад и будете соблюдать его заповеди и все заповеди и все его уставы, и будете делать все правильно, тогда не бойтесь царя Вавилонского». Вы знаете, что сказали люди, когда они услышали свидетеля Божия? Они сказали: «Ты пророчествуешь ложно. Мы пойдем в Египет». Когда они пришли туда, Иеремия пришел, взял два камня и положил их в шламоостойник, сказал: «Мой слуга, царь Невуходоносор, придет прямо сюда. Он все равно захватит. Он все равно, вы все равно умрете от меча». Брат, в это время вообще невозможно избежать этого проклятия, которое ждет людей за пределами старомодного посланного Святым Духом покаяния. Я ничего не имею против моих братьев, и я говорю о себе, но мы евангелисты. Билли Грэхам, великий евангелист. Орел Робертсон, великий евангелист. Они великие мужи. Мы ценим их, но нам не нужны евангелисты. Что это? Организуют политику. Собирают вместе методистов, баптистов и все пятидесятнические группы, чтобы сотрудничать и показать, какими мы можем быть большими и сколько человек мы можем привлечь. Нам этого не нужно. Нам нужно ждать Бога, пока Святой Дух не придет с силой избавления. Нам нужны проповедующие спасение, а не евангелисты. Нам нужно спасение. Мы можем взять эту гору. «Кто эта гора перед нами, Зарававель? Она будет как равнина», — сказал Бог. «Оставайтесь в той земле». Правильно. Что нам сегодня нужно, так это не пробуждение, вспышка спасения, как во времена Уэльского пробуждения, когда люди в магазинах падали с сознанием греховности и вопияли, заведения, незаконно торгующие спиртным, и дома для развлечений закрывались, и начинали рыдать и молиться. Вот что нам нужно сегодня. Не собирать 150 тысяч, как сделали недавно. Одни твердили: «Радуйся, Мария», а другие произносили еще что-то, коротенькую молитву, и выходили, выпивали за компанию, возвращались. Это не день молитвы. Нам нужен день рыданий, плачей и ожидания, пока Бог не пошлет Святого Духа. Своего свидетеля. Не пустая скорлупа. Не пустая деноминация. Но божество, поселившееся в человеке. Иисус сказал у Марка 16, что когда придет Святой Дух, Он будет свидетельствовать в каждом будущем поколении до конца. Он сказал: «Эти знамения, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Во имя Мое они будут изгонять бесов». До каких пор будет этот свидетель? До конца мира. До каких пор? В каждом поколении. Во имя Мое они будут изгонять бесов, они будут говорить новыми языками. Если возьмут змеи или выпьют что-то смертоносное, не повредит им. Если возложат руки на больных, те будут здоровы. Иисус сказал, что Святой Дух, которого Он пошлет, будет свидетелем до конца века. В каждом последующем поколении. Итак, поскольку Он сказал это, то мы Его свидетели. Аминь. Заканчиваем, слушайте внимательно. Сосредоточьте сейчас свои мысли. И слушайте, я буду заканчивать. Мы являемся Его свидетелями, которые приняли Его Дух. Его Слово свидетельствует в последние дни. Придет отступничество. И наступит холодный, формальный, бессильный период церкви. В таком периоде мы и живем. Церковь, у которой не было силы, имеет форму набожности, но отвергают силу ее. От таких удаляйся. Он показывает знамение, что будут времена, когда человек сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Он придет праве народами. Как все это совершенно? Каким совершенным было Божье Слово? Как царь Навуходоносор, еще тогда, когда ему приснился тот сон, и Даниил ему истолковал его, а как? Каждому из тех царств, от вавилонян до медоперсов, до греков и до римлян, точно как они пали, точно дата, время и в точности так, как сказал об этом Бог. Божье Слово — это истинный свидетель. И Божье Слово говорит, в последние дни наступят времена опасные, и сердца людей будут сжиматься от страха, недоумения времен и уныния среди народов, и начнется отступничество от церкви, и восстанут люди, показывая, что у них высокий сан и так далее, и отнимут силу у церкви и будут иметь форму набожности и отвергать настоящую силу Божью. Присоединение к церкви. Он говорил, что церковь войдет в такое состояние. Мы свидетели того, что Слово Божье исполнило. Церковь находится в этом, каждая организация находится в том же самом состоянии прямо сейчас. Я требую, чтобы кто-нибудь показал мне хоть одну из организаций, горящую по Богу, наполненную Святым Духом, с сопровождающими ее знамениями. Поднимитесь и покажите мне хоть одну, какую-нибудь организацию. Нет такой. Такого и в помине нет. Правильно, они все бессильные и мертвые. Поймите. Но он также пророчествовал, что в тот день будет настоящая церковь. Малое стадо, остаток. Он сказал, что будет, и так будет. Будет. Люди, знающие своего Бога, сказал пророк, будут совершать подвиги в последние дни. Он сказал, что в последний день будут вечерние огни. Пророк так сказал. Божий истинный свидетель так сказал. Будут вечерние огни. Что такое вечерний свет? То же самое, что утренний свет. Пророк сказал, будет день, когда будет ни день, ни ночь. Пасмурное время, как сегодня на улице. Света достаточно только для того, чтобы видеть, куда идешь. Но сказано, в вечернее время будет свет. Что это будет такое? Все возвращаются, направляются назад к раннему времени. Последний день будет светить вечерние огни. Он сказал, восстанет пророк в последние дни. Малахия 4. Показывая знамения дней Лота и так далее. Также пророчествуя, чтобы люди возвратились назад. Вернитесь к вере первых пятидесятнических отцов. Вернитесь к первоначальному, вернитесь к Библии. Уходите прочь от организаций и деноминаций. И вернитесь к первому. Вернитесь к первоначальной пятидесятнице, к первоначальному наполнению Святым Духом, к первоначальной силе Божьей. Слово свидетельствует, что это произойдет. Вечерний свет. Свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас. Погребение в имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал. И Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог один. И в том ответ. Божий свидетель, Святой Дух, Сам Святой Дух, живущий в нас, никогда не будет присоединяться к организации. Бога невозможно организовать. Он Бог. Что это сделает? Вернется назад к тому, что было в самом начале. Это вернется назад к началу. Назад к первоначальному. Назад к тому, откуда это началось. Это будет крестить так же, как они крестили. Это будет учить Святому Духу так же, как раньше. Они будут учить людей так же, как было раньше. Это будет сторониться организации, как те сторонились. У этого будет место для всех, кто придет, как было у тех. Они будут непорочными и святыми, как были те. Они будут наполнены Духом, как были те. Они будут бесстрашными, как были те. И то же самое, что происходило с теми, будет происходить с этими в последние дни, в вечерних огнях, как было раньше. Боже, пошли тот голос. Вызови! У нас есть всякого рода свидетели. У нас есть всякие, у нас есть методистские свидетели, баптистские свидетели, пресвитерианские свидетели, католические свидетели. Я собираюсь проповедовать следующее воскресенье, если воля Господня, о четырех разных стадиях церкви, если воля Господа. Так вот, сегодня у нас есть всякого рода свидетели, но есть один истинный свидетель. Природа до сих пор свидетельствует, что есть Бог. Он остается все таким же Богом, каким он был при сотворении первого дерева, правильно? Пророки? Пророки еще тогда свидетельствовали и имели Слово Божие, и говорили Слово Божие, и оно исполнялось прямо перед нами и перед ними. И Бог сказал, если среди вас будет кто духовный или пророк, то я, Господь, буду открываться ему в видениях, говорит к нему в снах. Если то, что он говорит, исполняется, тогда слушайте его. Тот же самый Бог совершает то же самое и сегодня. Мы видим, как происходит точно то же самое. Он говорил о том, что появятся вечерние огни, возвращение. Восстанет тот, кто вернет веру детей обратно к отцам. Перед наступлением того великого и страшного дня Господня, который сожжет землю, как печь. И мы видим, как там висят атомные бомбы. Мы увидели, как недавно Россия взрывала свои бомбы в 50 раз радиоактивнее и мощнее, чем было в Хиросиме. Неудивительно, что Япония взывает о мире, взывает и умоляет. При Хиросиме им выжгло глаза и языки на расстоянии сотен километров. А эта бомба, которую взорвали, была в 50 раз сильнее. Теперь я вижу, что когда проходили радиоактивные осадки, они не выпали на Америку. Но когда они вернутся, они выпадут на Америку. Осадки. Убежище. Уверяю вас, пришло время выпасть в осадок. Несомненно, выпасть из мирских вещей. Куда ты осядешь, брат Бранхам? Назад в руки Божьи. Правильно. Пусть Святой Дух свидетельствует. Он Божий свидетель. Давайте помолимся. Куда нам осесть, брат Бранхам? Мы верим этому. Мы верим, что Слово истина. Мы видим, что оно истина. Мы видим, что Он пророчествовал об этом на последние дни. Мы это видим. Мы видим, как Его дерево свидетельствует. Мы видим, как Его цветы свидетельствуют. Мы видим, как Его Слово свидетельствует. Мы видим, как Его Дух свидетельствует. Что мы должны делать, брат Бранхам? Выпасть в осадок. Выпасть из этого мира. Выпасть из того, в чем вы находитесь. Просто положитесь. Просто куда нам осесть, брат Бранхам? Вернитесь к рукам Божьим. Скажите, Господь, наполни меня. Наполни меня, о Господь, Твоим свидетелем. Пусть Святой Дух будет моим проводником. Пусть Он не позволит мне ходить каждый день, говоря, «Ну, я христианин, я не должен делать того, я не должен делать всего». Дай мне быть настолько возбужденным от Святого Духа, что моя душа не сможет оставаться спокойной. Вы скажете, я боюсь фанатизма. Никогда не беспокойтесь, если вы окажетесь в руках Божьих, то не будет никакого фанатизма. Во время Уэльского пробуждения, когда великий лидер того Уэльского пробуждения, ему сказали, у тебя получится куча фанатизма. Единственные слова, которые он говорил, были такие: расслабьтесь и разрешите Святому Духу поступить по-своему. Расслабьтесь и позвольте Святому Духу. Не возникло ни капли фанатизма. Нет, они все поистине были рождены от Духа. Пробуждение Святого Духа. О, Боже! Пошли его на мою маленькую церковь, Отец. Пошли его на этих ожидающих людей. Как мы очень часто поем ту старую песню, Отец, в верхней комнате молились все единою душой, что обещано свершилось, Дух Святой на них сошел. Господь, силу нам пошли. Господь, силу нам пошли. Да, Господь, силу нам пошли. И каждого крести. Отец Божий, включая маленьких детей. Сегодня в этом помещении находятся две мои дочери и два сына, Господь, подростки. Господь, пошли на них силу. Другие мужчины и женщины находятся здесь подростками. Пошли силу прямо сейчас. Здесь сидят матери и отцы. Может быть, если бы они сегодня умирали, им пришлось бы пересечь Иордан в одиночестве. О, и о Боже, когда они придут к этому, приближаясь к тому берегу, когда дыхание вот-вот остановится, сверкнет молния и гнев Иеговы на грешное тело, рожденное во грехе. как пенисные волны будут разбиваться, и молнии грохотать, громадные волны, и опасное мелководье. О, Боже, пусть они заякорятся прямо сейчас в Иисусе, чтобы, когда придет то время, знать, что есть якорь, который держит, который проведет их через всякое опасное мелководье. Ни молния, ничто не может их потопить. Они в безопасности с Иисусом. Даруй это, Господь. Смилуйся над нами. Прости нам наши грехи. Даруй это, Господь. Наполни нас Святым Духом. Пусть мы не будем удовлетворенными, Господь, тем, что присоединяемся к церкви и стараемся быть христианином, прилагая свои усилия, каким-то образом стараясь что-то выработать, говоря, вот я присоединился к церкви, и люди надеются, что я буду христианином, и теперь я больше не должен делать того и не должен делать всего, потому что я христианин. О, Боже! Пусть мы выйдем из того фарисейского состояния. Боже, это кучка лицемеров. О, Боже! Пусть Святой Дух как-нибудь выскажет то, что я хочу сказать, Господь. Я не могу найти слов, чтобы это сказать. Мы не хотим быть самодеятельными фарисеями. Боже, наполни нас божеством. Наполни нас силой и энергией, так, чтобы наши души загорелись. Чтобы Он был нашей силой. Бог был нашим свидетельством. Наши слова были Его словами. Бесы затрепещут. Мир будет содрогаться и трястись под воздействием этого, Господь, если ты только сможешь найти людей, желающих ожидать от Господа. Уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Побегут и не устанут, пойдут, не утомятся. О, научи ожидать. Научи, Господь, ждать в час волнения. Большое пробуждение проходит по стране. Говорят, что у них тысячи и тысячи и так далее, Господь. Все такое пышное. Твое имя призвать. Пребывать мне в смирении. Обновляй мою веру. Мой взор лишь к Тебе. Чтоб таким, как Ты хочешь, мне быть на земле, Господь. Пусть мы посвятим сегодня утром наши маленькие хрупкие лодки, эту храмину постыдной плоти, о которой мы так много думаем, работая столько дней, чтобы она всегда была уютным местом, и мы живем в прекрасных домах, и имеем хорошие машины. И, о, Боже! И потом мы устремляем на это свой взор, отводя его от этого великого искупления. О, Боже, позволь нам отложить в сторону эти приходящие мелочи, зная, что мы оставим их здесь, на земле. Дай нам искать то небесное сокровище, того Святого Духа, того истинного свидетеля Божьего. Успех никогда не свидетельствует о Боге. Дух свидетельствует о Боге. Растут ли наши деноминации, или растет ли наша церковь, или у нас очень много членов, или мы хорошо одеваемся, или разъезжаем на хороших машинах, или едим хорошую пищу, какое это имеет значение? Мы должны это оставить. Какую пользу это принесло бы моей матери, которая недавно боролась там за жизнь? Я осознаю, Господь, что все это ничего не значит. И пусть наш взор будет сосредоточен на Иисусе, на Святом Духе, и пусть Он войдет в наши сердца, и мы станем свидетелями. Пусть мы будем Его свидетелем, Господь. Пусть мы останемся в таком состоянии, Отец, и будем свидетельствовать. На этой кафедре сегодня утром лежит стопка платков от больных и страдающих. Боже, пусть тот Бог, который вчера дал мне это послание, пусть тот Бог, который проговорил сегодня утром через брата Хиггинботома и предсказал, что это придет, пусть тот Бог, который показывает видение, проговорит. Я бросаю вызов каждому бесу. Я одолеваю эту гору верой. Кто ты такая большая гора болезни, что будешь стоять перед Господом? Ты же станешь как равнина. Кто ты, река или мертвое море, что будет подвергать кого-то смерти перед Богом? Освободи дорогу, мы проходим. Мы идем в обетованную землю. Исцели каждого из них, Господь. Исцели каждого больного, который сидит здесь. Кто ты такая, болезнь? Что ты мнишь о себе? Сатана, на кого ты претендуешь? Каждое утверждение, которое ты делаешь, было упразднено на Голгофе. Ты блеф. У тебя нет прав. Мы бросаем тебе вызов во имя Иисуса Христа, как тело, наполненное Святым Духом. И пусть Бог, который вел меня всю жизнь, тот Бог, который показывает видение и говорит свои слова, которые исполняются, пусть Он через имя Иисуса Христа прогонит сегодня утром всякую болезнь от этих людей. Ты сказал, скажи, и не сомневайся, но верь, что то, что ты сказал, произойдет, ты сможешь иметь то, что ты сказал. Кто это сказал? Свидетель Божий сказал это. И я свидетельствую в это утро, что то слово истина, сатана, так что ты должен уйти. Каждый человек здесь может исцелиться прямо сейчас. Пусть сила Божья сойдет на них, исцелит каждого. Вера. Вера, та настоящая вера. Не какая-то надежда, не какая-то благотворительность, но тот же самый Бог, который изрек слово. Сойди на этих людей. Наполни их верой. Наполни их Святым Духом. Наполни их и сделай их свидетелями, Господь, чтобы мы на этом углу были свидетелем Тебе. Свидетелем, что Ты живешь. Истинный свидетель. Сегодня вечером мы подойдем к столу причастия, чтобы принять частички, кусочки хлеба, которые представляют тело нашего Господа Иисуса, и выпить Его кровь. Боже, очисти наши грешные сердца! Я взываю о себе и об этой церкви. Мы немощны, Господь. Мы недостойны. Мы церковь, которая исповедовала, но не проявляла то, о чем мы утверждали. Мы не позволили Святому Духу полностью завладеть с нами. Мы грешные. Этим мы хотим сказать, Господь, что мы сомневаемся, мы боимся. Конец проповеди.